по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1243-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, я Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем с вами Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами сегодня говорим о церкви. Мы с вами говорим, среди прочего, и об истории церкви. Мы с вами говорим о том, что Господь делает в церкви и что сделал на разных этапах жизни церкви. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете это. Эту программу. И я напомню, что мы ведем наши программы, мы беседуем по всему Писанию, мы идем по Библии от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать везде, где вы нас смотрите и слушаете. И в нашей группе ВКонтакте вы также можете послушать записи уже вышедших наших программ. Это, я думаю, очень важно сейчас, особенно при том, что мы большую часть Священного Писания уже читали. Вот, я хочу такой дать второй шанс. Задать вопрос, на него уже другой ответ. Но вопрос это то же самое, что я задавал в прошлый раз. Это для самых внимательных слушателей. Я даже тут немножко замялся, потому что, ну, непривычно. Ну ладно. Короче говоря, в начале этого выпуска, в начале сегодняшнего эфира прозвучало нечто такое, что давно уже не звучало в этом эфире. Этого долго не было уже в эфирах по страницам Библии. А до этого было, постоянно было. Когда-то, вот какое-то время назад. Вот вопрос, чем сегодняшний эфир, начало сегодняшнего эфира, отличается от многих предыдущих эфиров? Ну, многих, не знаю, сколько там было. Наверное, года два уже, да? Вот этого не было. А сейчас это есть. Вот сегодня, 1 августа, это есть. И какое-то время опять дальше это будет. Вот чем сегодняшний эфир по началу, потому что звучало сегодня в начале эфира, отличается от предыдущих эфиров? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В прошлый раз, опять-таки, я такой вопрос задал. Был ответ, но, ну, скажем так, от человека, от которого, при всем моем уважении к этому человеку, ответы не принимаются. Вот не надо этого делать. Вот, да. Но сегодня, если кто-то заметил, а сегодня легче было заметить как раз из-за моей паузы, наверное. Вот, поэтому, пожалуйста, напишите на эту тему. Я хочу сегодня почитать ваши комментарии, потому что есть здесь комментарии весьма важные, весьма серьезные. Нас приветствует Галина из Израиля. Дорогой семье духовной, шалом из Израиля. Да, вот так оно устроено в нашей жизни, что мы в Господе становимся вместе. Мы в Господе соединяемся. Господь делает нас большой и хорошей такой духовной семьей. В этой семье есть очень разные моменты. Далеко не все и не всегда просто. Мы с вами сегодня будем об этом говорить, мы к этому подойдем. Вот. Но действительно, все мы во Христе представляем собой одну единую семью. Мы говорили в прошлый раз про престол сатаны. Я использовал, чтобы описать это, фразу «штаб врага» или «штаб сатаны». По этому поводу начались обсуждения. Я предполагал, что они начнутся. Ну вот Ольга Миронова задает такой исходный вопрос. Она пишет: «Интересно, где штаб врага сегодня?» Я думаю, что он перемещается. Тут есть еще один важный очень ответ на этот вопрос. Это штаб в сердцах людей, которые не знают Господа. Но со штабом сатаны есть одна серьезная проблема. Дело в том, что апостол Иоанн, и прежде всего, конечно, Христос через апостола Иоанна, использует эту фразу про престол или про штаб сатаны не для того, чтобы просто как-то ущипнуть или как-то больно ударить церковь. Это не ругательство, это не, как сегодня принято говорить, наезд. Это скорее констатация факта. Да, вот в этом месте, тогда, в тот момент, находился штаб сатаны. Что у нас зачастую получается? Когда нам кто-то не нравится, и когда нам что-то не нравится, мы начинаем говорить, что штаб сатаны – это вот именно там, вот в том месте. Ну, тут нам Андрей Зубков пишет, что штаб сатаны в том паблике, где идет трансляция этой программы. Вот. Я думаю, что Андрею не нравится трансляция. Я не знаю, почему он не написал об этом. Почему? Да, но вот он говорит о том, что это штаб сатаны. Юрий пишет о том, что в Берлин штаб сатаны привезли. Ну, и тут можно называть много разных городов. Причем, вы же понимаете, что когда вы называете чужой город или город другой страны, кто-то совершенно спокойно может назвать столицу вашей страны. И тогда это становится уже не богословское утверждение, а такая пужалка. Штаб сатаны – это место, где отвергают Бога. И вот в прошлый раз мы с вами об этом говорили. Я говорил об этом и в предзаписанной части, и говорил об этом также в комментариях, когда читал ваши комментарии. Что бывают ситуации, когда вот ты просто живешь, ты просто занимаешься служением, и ты видишь, что есть настолько серьезное противодействие, что уж штаб не штаб, а какое-то укрепление сатаны на том месте явно присутствует. И ты начинаешь молиться, ты начинаешь обращаться к Богу, и ты говоришь: «Господи, я не хочу так. Господи, действуй ты сам, потому что я с этим, вот своими силами, своими возможностями не справлюсь. Единственная возможность преодолеть это, она в тебе. Поэтому, Господи, я прошу тебя, ты это действуй». Скажу вам еще одну вещь, которая как раз касается штаба сатаны или действия сатаны. Знаете, что я заметил? Всякий раз, когда мы записываем программу из серии «По страницам Библии», в которой речь идет о сатане, всякий раз вот запись этой программы сопряжена с какими-то конкретными преградами. Это может быть чисто духовная преграда. То есть ты чувствуешь, тяжело готовить этот текст. Потом его тяжело записывать. Это могут быть физические преграды. Это может быть болезнь, это может быть недомогание. Это может быть, такое было у нас пару раз, когда мы редактируем текст уже, готовим текст уже к эфиру, все, какое-то время уже потратили на редактирование текста, и вдруг компьютер зависает, и запись теряется. И потом ты оказываешься отброшенным назад. То есть ты чувствуешь это противодействие. Ну и внутренний вот этот барьер, он есть. То есть духовная война, я просто могу засвидетельствовать, да, как человек, который делает эти передачи. Опять, миссионеры скажут со своей стороны, они скажут об этом по-другому. Но духовная война, она касается, вот она становится видимой, она становится осязаемой. Или какое-то искушение. Ты готовишь эфир, и ты понимаешь, что тебе нужно время, и тебе нужна концентрация внимания для подготовки эфира. А ты вдруг какое-то письмо получаешь. Или даже какая-то мысль, а посмотрю-ка я вот такой-то сайт. Или ищешь информацию для этого эфира, и попадаешь на какой-то сайт, который тебе становится интересным. Там тебе что-то показывают, реклама какая-то, которая тебе реально интересна. Ты думаешь, ну сейчас минутку буквально. Вот всякий раз, когда эти темы готовишь в эфире, к эфиру, начинается то, о чем я сейчас говорю. Это такое противодействие. Так что вот он с престолом сатаны. Поэтому не надо использовать его в качестве пужалки. Особенно в теперешние времена, когда Россия склонна воспринимать, или многие даже российские христиане, что странно, но многие российские христиане склонны воспринимать Европу как место, где находится престол сатаны. А многие европейские христиане воспринимают также Россию. Ну и все понемножку Америку, да, тоже. Вот, не надо этого делать. Тут гораздо все серьезнее. Это не про пужалки. Интересный комментарий, интересное наблюдение от Ольги Мироновой. Она пишет: в связи с храмом Асклепия, в связи с исцелениями, вот откуда ноги у сеансов Кашпировского растут, оказывается, из храма Эскулапа в Пергаме, в Пергаму. Значит, смотрите, да. Я думаю, что наши слушатели помоложе даже не вспомнят, что такое сеансы Кашпировского. Хорошо, и не надо вам вспоминать. Вот, соглашусь, потому что действительно эта история старая, это история, которая... Ну, смотрите, ведь с другой стороны, если мы говорим о чисто медицине, основанной на лекарствах, у этой медицины есть проблема. Эта медицина, к сожалению, отделяет духовное от физического. Вот человек пытается лечить тело, но есть и духовная составляющая. И работать надо и с духом, и с телом сразу. Господь так и работает. Это вот исцеление. Мы с вами неоднократно об этом уже говорили. Это восстановление целостности. Да, исцеление. Вот. Но, да, действительно. И при этом, когда мы с вами говорим о служении исцеления, чрезвычайно важно, чтобы это было именно Божие служение. Чтобы это было Божьим духом. Потому что, ну, смотрите, вы... Далеко не всякому врачу доверите работать с вашим телом, не так ли? Особенно, если это операция, если это хирургия, допустим. Ну, или даже если это какие-то вот стоматологические дела. Да, вот, ну, не всякого вы туда допустите. А, так тем более, раз вы не всякого врача допустите к своему телу, тем более не все духовное должно касаться вашего духа и вашей души. Потому что иначе получается странно. Мы долго думаем и выясняем, что это за хирург, который будет делать мне операцию. Особенно, если эта операция какая-то реально вот важная, сложная. А потом мы очень неразборчивыми бываем в духовных вопросах. О, духовно! О, круто! О, как интересно звучит! А дайте-ка я попробую. Слушайте, нельзя так. Вячеслав, да, это Вячеслав пишет у нас, как раз то, о чем я говорил в начале сегодня. Думаю, престол сатаны имеется в каждом сердце до принятия Иисуса Христа по вере в свое сердце. Да, Христос изгоняет врага. Он изгоняет врага сначала из сердца человека, и когда-то враг душ человеческих будет изгнан также из мира. Вот, то есть то, что происходит в нашем сердце, когда мы каемся, когда мы приходим ко Христу, это начало. Начало того, что сделает Господь. Татьяна Князева пишет: «Благодарю, благодарю за труд, благой дар, дар благодарности». И этот дар с удовольствием принимает вся наша команда, команда проекта «По страницам Библии». Альфия Кузьмина спрашивает или комментирует. Получается, корень Николаитов и Валаама один? Думаю, нет. Но если с корнем Валаама, в общем, все более-менее понятно, то как раз с Николаитами есть вопросы. Мы с вами уже об этом в прошлый раз говорили. Есть неясность, есть непонятность, кто такие они. И с какой из групп в раннем христианстве их можно ассоциировать. Есть всякие предположения на этот счет, но уверенности на этот счет у нас нет. Опять доктор Маги, по материалам которого готовится эта программа, имел определенные взгляды. Да? Он вот говорил, что это, и мы с вами это слышали в прошлый раз, и, по-моему, сегодня еще раз услышим, это начало разделения на клир и мир. Это люди, которые, в общем, говорили о том, что вести служение или нести служение в церкви могут только особые люди. А все остальные, ну, просто должны прийти и слушать, и участвовать, но они не наделены возможностью для служения. На мой вопрос, да, но сейчас сразу скажу, что уверенности по этому поводу нет, я не могу говорить на эту тему догматически. С заблуждением Валаама и с ересью Валаама тут понятно. Он думал, что Бог должен судить Израиль, потому что Израиль был непослушен Богу, и он уходил в деньги, он уходил в желание денег. Ему важно было, чтобы ему хорошо заплатили. Если заплатят, можно сделать все, что угодно. К сожалению, кстати, такое отношение и в первом, и во втором смысле для церкви достаточно, ну, скажем так, актуально. Церковь этим страдает. С одной стороны, это люди, которые говорят, ну вот я буду делать все, что угодно, только бы заплатили, как в том анекдоте, когда батюшка приходит, и, кстати, это мог быть батюшка, это мог быть и пастор тоже, вот, приходит в церковное управление требовать повышения зарплаты. Потому что, говорит, мало платите. И в конце концов он дошел до того, что говорит, ну что ж я вам тут ради Христа служить буду, что ли? Это очень горький анекдот. Я полагаю, что это именно анекдот. Анекдот как такой случай, который, может быть, был, может быть, не был. Может, даже не смешной случай. Вот. И как раз, да, но ситуация-то понятна. И как раз идея о том, что вот этих грешников Бог обязан наказать. Ну, что Бог с этими людьми сделает? Он их, конечно, накажет. И вместо того, чтобы нести Божью милость, вместо того, чтобы проповедовать возможность Божьего прощения, не автоматическое прощение всем, а возможность Божьего прощения через покаяние, через веру, мы скорее думаем, ну, этих людей Бог точно покарает, этих людей Бог никак помиловать не может, столько они всего страшного наделали. Ответа на мой вопрос пока нет, ну, или, по крайней мере, наши сотрудники мне пока его не переслали. Ну, что же, в следующий раз тогда скажу. А пока еще 4 минуты можно подождать, но в эти 4 минуты есть еще что сделать. В эти 4 минуты. Смотрите, мы с вами говорим о 7 церквах Откровения. Я напомню, что мы с вами читаем Библию и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, есть такое в западном богословии, да, есть такой подход, когда 7 церквей Откровения соотносятся с 7 периодами жизни церкви вообще. И вы услышите, мы не могли здесь это менять, потому что материалы, да, у нас есть, и я думаю, что материалы хорошие, но вы здесь услышите, что это все-таки западноцентричный подход. О восточной церкви здесь ничего не говорится. Мы с вами говорили уже о апостольской церкви. Мы говорили с вами уже дальше о церкви в Смирне. Это церковь преследования, церковь людей, которые проходили через гонения. Мы с вами говорим и говорили и будем еще говорить о начале Западной церкви. Мы с вами сегодня будем говорить о развитии католичества, об эпохе католицизма. И мы с вами будем сегодня говорить об эпохе реформации. Кстати, напомню тем, кто не знает, скажу. Я сам отношу себя именно к протестантам. Я был рукоположен к баптистской церкви. Когда мы говорим о протестантизме, это мое, это мне близко. И я далек от того, чтобы говорить о том, что протестантизм идеален. Он далеко не идеален. В нем много проблем. Вот эта категоризация или эта периодизация, вот этот подход не учитывает восточную церковь. Он исходит только из вот этой западной парадигмы. Где находится во всем этом восточная церковь? Вы можете подумать сами. Интересно, что даже некоторые авторы, которые пишут о восточной церкви, говорят о том, что Россия приняла греческое православие в те времена, когда само греческое православие находилось далеко не в лучшем состоянии. Далеко не в лучшем виде. Когда вместо проповеди Иисуса Христа все больше и больше было формализма. Это не было уже чистым православием. Это не было уже чистой верой. Но, как бы то ни было, в этом нашем цикле мы эти вопросы не обсуждаем. Мы исходим все-таки здесь немножко из другой парадигмы. А все остальное, я думаю, вы сможете продумать сами. И Господь каждому из нас по молитве откроет. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Боже, Ты открываешь нам Твое Слово. Мы просим Тебя сейчас, учи нас, благослови нас, Боже, и веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1243-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами не успели дочитать письмо, которое наш Господь написал Пергамской церкви. Церкви, которая находилась в городе, где стоит престол сатаны. Вот именно тогда мир начал проникать в церковь. Однако в тот же самый период было немало замечательных Божьих святых, которые твердо стояли за божественность Иисуса Христа, за высший авторитет Божьего Слова, Священного Писания. Так вот, давайте начнем читать с 16 стиха 2 главы Откровения Иоанна Богослова. «Христос говорит этой церкви, церкви в Пергаме, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Иными словами, единственная возможность исцеления для Пергамской церкви была в покаянии, в обращении к Богу. И единственный ответ – это Божие Слово. Понимаете, ответа не найти ни в одной из церквей, ни в одной из конфессий. Мы порой делаем одну и ту же ошибку. Мы думаем, что решение всех проблем – это церковь. Да, подлинная церковь, которая состоит из всех верующих во Христа – это действительно тело Христово. И Христос говорит нам, что мы призваны быть светом миру. Однако надо быть очень внимательным, чтобы здесь не запутаться. Дело ведь не в церкви. Дело в той личности, личности Иисуса Христа, который стоит во главе церкви. И именно Божие Слово становится для нас авторитетом. И дальше мы читаем 17 стих 2 главы. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную или скрытую манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вот это и для вас, и для меня. И сокровенная манна, о которой идет речь, это, конечно же, Божие Слово. Побеждающий – это верующий в Иисуса Христа. Мы побеждаем кровью Агнца. Не потому, конечно, что мы сами победили, а только кровью Иисуса Христа. Сокровенная или скрытая манна, как мы уже с вами отметили, это Божие Слово, которое свидетельствует о личности и смерти Иисуса Христа. Господь Иисус сам сказал, что Он есть хлеб. Помните, не Моисей дал вам подлинную ману. Нет, именно Он, Христос, и есть хлеб жизни. И верующему человеку необходимо питаться у Христа. Я хочу подчеркнуть это еще и еще раз, потому что это неотъемлемая часть духовного роста. И да, Христос сегодня действительно сокровенен. Он скрыт. Его сегодня не знают и не понимают. Только подумайте о том, как извращают его в наши дни, как им пренебрегают. Ну а белый камень – это образ довольно трудный для толкования. Белый цвет обычно указывает на небеса и на Божие присутствие. Ну а камень и имя, написанное на камне – это новое имя, но не для вас и не для меня. Христос даст каждому из нас и тем, кто принадлежит Ему – камень. И так это и делалось в те дни. Люди дарили своим близким друзьям камень, на котором было что-то написано. Причем писали на этом камне нечто очень личное. Так вот, на этом камне написано не новое имя для вас или для меня, как часто полагают. На этом камне написано его новое имя. Причем связанное именно с тем, что касается лично вас. Я говорю о том, что Христос имеет несколько разный смысл для каждого из нас. Когда вы думаете о Христе, вы ведь прежде всего вспоминаете какие-то конкретные его качества, конкретные его черты, конкретные атрибуты. Так что, полагаю,
у Христа будет множество имен, и каждый из них отражает какую-то очень конкретную и очень личную для нас с вами грань его сущности, его характера, его служения. И мы уже не будем петь о том, что у нас теперь новые имена. Ну, петь, конечно, можно сколько угодно, однако смысл не столько в том, что у нас новые имена, а в том, что у нас новое сердце, новая жизнь, новое место в Божьей семье. Не знаю насчет вашего нового имени, но уж у него, у Христа, точно есть новое имя, и он дает его каждому из вас. И вот теперь мы переходим к следующему письму. Это письмо Иисуса Христа к церкви в Фиатире, или Фиатирах. И в исторической перспективе это римско-католический период. И таким образом мы входим в Средневековье с 500 примерно до 1517 года. Это был действительно мрачный период истории церкви. Фиатиры находились далеко от побережья. Вообще, после Пергамской церкви мы с вами все дальше уходим вглубь. Все остальные церкви, описанные здесь, находятся вдали от побережья. Некоторые из них очень далеко, как мы с вами еще увидим. Ну а Фиатиры располагались на весьма живописном месте. Вообще все эти церкви располагались в живописных местах. Хочу прочитать вам, что говорит об этом сэр Уильям Рэмзи. Он так комментирует расположение Фиатирской церкви. Фиатиры находились в плодоносной долине реки Лик, простиравшейся с севера на юг и соединявшей долины рек Герм и Кайкос. И надо отметить, что эта долина и, соответственно, этот путь не были особенно широкими, и город Фиатиры строился прежде всего с оборонительной целью. Однако большинство городов для обороны строились все-таки на горе, и вокруг города возводили стены. Но вот этот город, Фиатиры, был другим. Ценность его заключалась в том, что в нем располагался элитный гарнизон. Город Фиатиры построил тот же Лисимах, о котором мы с вами уже говорили. А потом этот город развил и укрепил Селевк Никатор. Итак, это был военный город, в котором располагался римский элитный гарнизон. Именно этот гарнизон и был гарантией силы и мощи города Фиатиры. Однако, в конце концов, и Фиатиры тоже стали жертвой неприятеля. Остались только развалины. И сегодня они представляют собой весьма скромное и даже удручающее зрелище. Очень мало осталось от прекрасного древнего города. Ну а когда-то покровителем этого города был римский император Веспасиан. И в городе находились центры многих древних союзов ремесленников – горшечников, медников, красильщиков, ткачей, портных. Центр этих профессиональных объединений был как раз в Фиатирах. Но это типа таких родоначальников современных профсоюзов. Вы помните, что в Филиппах апостол Павел познакомился с Лидией, которая была как раз из Фиатир. Лидия торговала багряницей, изысканной и драгоценной тканью пурпурного цвета. И пурпурную краску получали из растения, которое произрастает как раз здесь, в Фиатирах. И вот что говорит Господь, обращаясь к этой церкви. Мы читаем 2 главу, 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану, или раскаленной меди». Обратите, пожалуйста, внимание. Это церковь, которую он осуждает. Потому и обращение к ней начинается вот с такой характеристики Иисуса Христа, у которого очи, как пламень огненный, а ноги, как расплавленная медь. Как мы уже видели, это указывает на суд. И дальше у Христа есть все же и слово похвалы, и одобрение для этой церкви. И если вы думаете, что католичество следует осудить всецело, на все 100%, то вам полезно было бы познакомиться с историей Западной Церкви. И вот в 19 стихе мы с вами читаем. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Да, Иисус говорит: «Я знаю твои дела». И здесь перед нами шесть слов похвалы средневековой церкви. Вообще говоря, все это, конечно же, качество настоящих верующих. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе веру из дел» или «через дела». Да, в средние века было немало людей, которые жили безупречной христианской жизнью и своими делами свидетельствовали о Христе. И дальше мы читаем о любви. И, конечно же, в этой церкви была любовь, даже несмотря на то, что сама церковь постепенно уходила в формализм. Как бы то ни было, даже в средние века церковь продолжала жить. И в то время были замечательные Божьи святые, такие люди, как, например, Бернард Клервозский, Пьер Вальдо, Джон Уиклиф, Ян Гус, Джероламо Савонарола, Ансельм Кентерберийский. Все эти люди были в римско-католической церкви. И Господь говорит об их вере, потому что именно вера есть главная пружина, которая приводит в движение жизнь, наполненную любовью и добрыми делами. Говорится здесь и о служении этих людей, которые они несли в темные времена. Говорится также и об их вере, и об их терпении. И последнее было более первого. Да, кстати, в этой церкви добрых дел стало больше, а не меньше. И все шесть добродетелей, упомянутых здесь, производятся в верующем человеке Святым Духом. Но дальше мы читаем очень серьезное осуждение. Давайте прочитаем 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». И вы помните то время, когда женщина по имени Иезавель принесла языческое идолопоклонство в Израиль. Ну а вот здесь как раз и проводится параллель. По мере распространения церкви в Европе, христианское поклонение смешивалось с язычеством и идолопоклонством. Во времена Григория I в 590 году нашей эры папская власть была возвеличена до уровня власти светской. Затем, через несколько веков, это возвышение достигло нового уровня уже при Григории VII в 1073-1085 годах нашей эры. Как раз в эти века церковь становилась все более ориентированной на обряды. Личная вера в Иисуса Христа, а также здравое учение подменялись формальным протоколом. И при этом все больше становилось почитание Марии, формулировалось учение о чистилище. Стали проводить служение за мертвых. Стали распространяться фальшивые документы, дар Константина, а впоследствии и декреталии Исидора. Именно эти документы, как считалось, наделяли римского папу особой властью. И вот так же, как Иезавель убила Навуфея и преследовала божьих пророков, точно так же и церковь в это время установила инквизицию. И таким образом произошел фундаментальный отход от истины. Мы с вами можем увидеть контраст между Иезавелью, с одной стороны, и Лидией из Фиатиры, с другой. По сути, Иезавель стала предшественницей отступнической церкви, которую мы увидим в Откровении 17 глава. И дальше мы читаем 21 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». То есть никакой перемены, никакого изменения в этой системе за много столетий так и не произошло. Читаем дальше, 22 стих. «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». Возможно, когда говорится здесь о великой скорби, речь идет о нападках на католическую церковь и тех преследованиях католической церкви, которые были в истории. Но, возможно, речь идет также и о великой скорби, через которую будет проходить отступническая церковь. И дальше мы читаем 23 стих. «И детей ее, поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Речь идет о детях тех людей, которые были воспитаны в этой системе. И смерть, о которой говорится здесь, это, конечно же, вторая смерть. Ну а все церкви – это церкви всех времен, всех эпох. И мы читаем о сердцах и внутренности. Это вся наша сущность, наш характер, наши мысли, наши намерения, наши желания, наши чувства. Все наше естество. Господь знает нас не такими, какими мы хотим казаться, не такими, какими мы хотим представить себя перед другими. Господь испытывает наши сердца, Господь испытывает нашу внутренность, нашу сущность. Господь знает нас такими, какие мы есть на самом деле.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, а мы читаем 24 стих. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Из истории мы знаем, что у этой церкви, церкви в Фиатире, был очень короткий период существования, потому что она распалась как раз тогда, когда от неприятелей пал сам этот город, Фиатиры. Ну а глубины сатанинские, о которых говорится здесь, это, возможно, гностическая секта, известная также как афиты. Эти люди поклонялись змею и высмеивали слова апостола Павла. Вообще говоря, всякая ересь хвалится особым духовным пониманием, которое у нее якобы есть. Так оно было в те времена, так оно остается и сегодня. Но мы читаем 25 стих. «Только то, что имеете, держите, пока приду». Таким образом, Господь говорит церкви: «Я гряду за тобой, чтобы взять тебя отсюда, из этого мира. И вот по этой причине ты будь тверд, и ты держись того, что имеешь». Но здесь есть еще один аспект. Не забывай, что я гряду за тобой. Не уходи в дела этого мира, потому что, уйдя в эти дела, ты рискуешь забыть. К этому мы также еще вернемся в связи со следующей церковью. А пока читаем 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Дела Христа противопоставляются делам Иезавели. Дела Христа совершаются Святым Духом, и победа дается нам жертвой, а не усилиями. Ну а выражение «власть над язычниками» или «власть над народами» становится понятным в контексте слов апостола Павла в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел говорит, что мы будем судить ангелов. Если мы когда-то будем судить и ангелов, то уж тем более мы будем судить вместе со Христом в Царстве Божьем и другие народы. 27 стих. «И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». И мы с вами об этом уже читали. Это описание Божьего действия в тысячелетнем царстве. И тогда все ложное, все наносное, все напускное будет сокрушено. 28 стих. «И дам ему звезду утреннюю». И вот эта утренняя звезда указывает на надежду церкви сегодня, на восхищение церкви, когда Христос придет за своими детьми, на ту благословенную надежду, которую мы с вами ожидаем, на победное пришествие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И дальше он дает этой церкви то же, что и всем прочим церквам. Давайте прочитаем 29 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Дети Иезавели, конечно же, не услышат. Но вот подлинные дети Господа Иисуса Христа по вере обязательно услышат, потому что Дух Святой открывает слух. И мы это видим в истории. Как в протестантской, так и в католической церкви многие обращаются к Иисусу Христу, и это замечательно. Ну а мы с вами переходим к третьей главе и к письму Христа церкви в городе Сардис или Сарды. В исторической перспективе речь идет о протестантской церкви. Этот период начинается с того времени, когда Мартин Лютер написал свои 95 тезисов и прикрепил их на двери церкви в Виттенберге. Хочу сначала сказать несколько слов о городе Сардис или Сарды. Он был столицей провинции под названием Лидия. Это был один из старейших и наиболее важных городов Малой Асии. Находился он далеко от побережья. Это был выдающийся и отлично защищенный город. Стоял он высоко на горе, так что защита формировалась естественным образом. Даже сейчас туда трудно забраться. Слишком высоко и слишком круто. Ну а наверху находилась равнина, и орошалась она рекой Пактол. Река эта была золотоносной. Кстати, именно здесь, в Сардисе, впервые начали чеканить монету. И последним правителем этого города был Крес Лидийский. В 546 году до Рождества Христова он потерпел поражение от Кира Великого. Но еще до того Крес Лидийский считался самым богатым человеком на земле. Так что все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Дальше Сардисом или Сардами управляли персы, потом Александр Македонский, далее Антиох Великий, а затем римляне. И в конце концов этот город был разрушен землетрясением во времена императора Тиберия. Сегодня у подножия горы можно увидеть развалины храма Сивиллы и Аполлона. Это один из немногих сохранившихся храмов, так сказать, двойного назначения. Что до Сивиллы, то в тех местах она считалась богиней природы, а также богиней Луны. Ну а Аполлон – это бог Солнца, и Сивилла и Аполлон были сестрой и братом. Это так называемое поклонение было наполнено развратом, как и поклонение Артемиде в Эфесе. Ну а теперь давайте прочитаем первый стих третьей главы. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела». Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это протестантизм. И это период с 1517 года до начала 19 века. Говорится здесь о семи духах Бога. И это указание на Святого Духа. И протестантизм сегодня, по крайней мере по имени, считается живым. Однако он мертв. Сколько же таких протестантских церквей, которые просто снова и снова повторяют некий формальный ритуал. Да, они делают все как положено. И люди даже в такие церкви приходят, по крайней мере, по воскресеньям. И можно подумать, что вот этот протестантизм, он жив. На самом же деле он мертв. И Христос представляет себя в этой церкви как имеющий семь духов Божьих и семь звезд. И протестантская церковь нуждается сегодня в действии Духа Божьего. Нам кажется, что нам нужны методы и подходы. И сегодня их есть немало. Есть множество краткосрочных курсов для верующих людей. Есть много разных семинаров, много разных конференций проводится, много книг пишется. Но нам сегодня надо лишь одно – возвратиться к личности Иисуса Христа. И только Дух Святой может сделать его реальным и живым для нас. Вот это необходимо современному протестантизму. И во времена долгой ночи Средневековья Дух Святой остается в мире и совершает свое дело. И дальше он действовал в сердцах таких людей, как Мартин Лютер, Жан Кальвин, Джон Нокс и многие другие. И Господь Иисус говорит: «Я знаю твои дела». Вот это и есть слово ободрение. И это слово повторяется применительно ко всем периодам. Так вот, именно в этот период церковь вернулась к учению об оправдании по вере. И при этом у нее имя, как будто она жива, но при этом она мертва. И вот это уже само по себе пугающее слово осуждение. И это относится и к современному протестантизму тоже. Далеко не вся истина была восстановлена реформацией. Думаю, что как раз в наши дни мы гораздо лучше начинаем понимать, например, эсхатологию, пророчество. Идем дальше и читаем второй стих. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Можно переводить и так. «Проснись и бодрствуй, и восстанавливай то, что еще живо, но вот-вот умрет. Я не нашел в тебе дел, исполненных до конца». Вот это второе слово осуждения. И это также слово предупреждения. И оно имело особый смысл как раз для церкви в Сардах. Вы помните, что Сарды находились на вершине горы, и туда очень трудно подняться. Однако у этого города есть один вход с южной стороны. В древние времена это был единственный способ попасть в город. Но это также усиливало и охрану города. Достаточно было хорошо охранять один этот вход. И все же было два случая, когда страж засыпал. И вот как раз в один из таких случаев в город пришел Кир, и вместе с ним пришли и медяне, и они захватили город. Ну а потом, уже позже, точно так же пришел Селевк. Первый из этих случаев был в 549 году до Рождества Христова, а второй в 218 году. И вот Господь говорит нечто важное этой церкви. «Проснись и бодрствуй». И городу было стыдно слышать эти слова, потому что они уже дважды проспали. А теперь Господь говорит им: «Бодрствуйте, потому что я сам к вам гряду». Вот то же самое он говорит и обращаясь к протестантизму. Ведь современный протестантизм в общем и целом перестал бодрствовать, перестал ожидать пришествия Господа Иисуса Христа. Вместо этого современные протестанты выстраивают разнообразные системы, описывающие, что же должно произойти, прежде чем он сможет прийти. Друзья мои, от нашего с вами времени до пришествия Иисуса Христа за своей церковью остался буквально один короткий шаг. Христос может прийти буквально в следующую секунду или завтра. Только не говорите, будто я утверждал, что он обязательно придет именно завтра, потому что я этого не знаю. Может, еще через 100 лет он придет. Но именно это, его пришествие, мы и должны ожидать. Именно на это взирать. Сарды пропустили приход врага, потому что не бодрствовали. Сарды не знали, когда придет враг. Мы с вами сегодня не знаем, когда придет наш Спаситель, когда придет Христос. У нас нет возможности это узнать. Он нам не открыл это время. А значит, остается одно – бодрствовать. Протестанты вернулись к высшему авторитету Божьего Слова, к учению о полной греховности человека, учению об оправдании по вере. Однако есть еще много того, к чему мы пока так и не вернулись. Знаете, нам с вами сегодня нужно завершить нашу беседу, но тему эту мы еще не закончили. Сегодня протестанты зачастую склонны осуждать всех остальных, а потом говорить, какие мы молодцы. Но Господь Иисус говорит, что мы далеко не молодцы. Мы побеседуем об этом еще в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.